одним из главных светоносных мифов советской эпохи был миф о трудовых свершениях советского народа в годы первых или, как их еще называли, сталинских пятилеток. Свершения действительно были, и они были грандиозны. Туркестано-Сибирская железная дорога и Магнитогорский металлургический комбинат, плотина «Днепрогэс» и первые серийные трактора.
Эту часть истории охотно показывали в разнообразных кинолентах, саундтреки к которым, как принято данный вид искусства называть сегодня, писали такие неординарные композиторы, как Исаак Дунаевский, а подчас и такие пронзительные таланты, как Георгий Свиридов. Это не было ложью, под чистую ложь не было бы написано и гениальной музыки. Просто это была часть правды, а была и другая ее часть.
В этой части тогдашней экономической истории также имелись немалые свершения. В нее вписаны такие успешные стройки, как Беломоро-Балтийский канал имени Сталина и имени Сталина же канал, но уже Москва-Волга. И было строительство первых советских пароходов-лесовозов, первейший из которых, разумеется, носил на борту гордое имя товарища Сталина. И было создание развернутой сети специализированных предприятий, обеспечивающих эти лесовозы необходимым экспортным товаром.
Очень удобно записать все это насчет товарища Сталина. Но справедливости ради следует признать, что в формировании реального облика той страшной эпохи принимали участие и другие люди, до сих пор не включенные ни в популярные энциклопедии, ни в школьные учебники.
Да, с 30-х годов начиналась и новая лагерная эра, когда и Соловки уже стали не Соловки, а рядовой исправительно-трудовой лагерь. Сходила черная звезда идеолога новой эры Нафталия Френкеля и стала высшим законом архипелага его формула. От заключенного нам надо взять все в первые 3 месяца, а потом он нам не нужен. Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Том 2. Статьи о Нафталии Френкеле нет даже весьма подробной, патриотичной и популярной энциклопедии «Кирилл и Мефодий». Это также несправедливо, как если бы в трудах, посвященных преступному режиму Третьей Германской империи, отсутствовала бы статья об идеологе немецких концлагерей Генрихе Гиммлере.
Понятно, что Френкель мерзавец, и писать о нем противно, но ведь народ имеет право знать имена своих реальных псевдогероев. Александр Исаевич Солженицын писать о таких людях, как Нафталий Френкель, не брезговал. Думается, что не стоит ждать тех благословенных времен, когда авторы самых распространенных книг, то есть школьных учебников истории, дорастут до понимания этого вопроса.
Представляется, что гораздо проще включить в число школьных учебников, проверенный временем и критикой, классический труд великого сына русской земли, нобелевского лауреата Александра Солженицына. Может быть, это поможет нашему обществу преодолеть привычные и бесконечно ложные постулаты советской исторической школы.
Советская историческая наука интересна тем, что в ней не принято откровенно врать. В ней просто не принято говорить всю правду. И тогда без всякого насилия над матушкой правдой создается не лишенный привлекательности и убедительности исторический миф. И миф о Сталине, как об единственном авторе всех действительно великих свершений эпохи первых пятилеток, но равно и миф о Сталине, как о единственном злодее, который один и должен отвечать за все совершенные преступления.
Много говорилось о роли Сталина в создании мощной промышленной базы, позволившей превратить отсталое аграрное государство в индустриальную державу. Правда, при этом, видимо, из соображений тогдашнего кодекса политкорректности, умалчивалось, что отсталой, начисто лишенной промышленности аграрной страной, Россию сделали как раз предшественники Сталина – Ленин и Троцкий. По темпам промышленного роста Россия времен Николая II занимала первое место в мире, перекрывая даже весьма высокие показатели бурно развивающейся американской индустрии. За 20 лет правления Николая Александровича население империи возросло на 60 миллионов человек. Естественный прирост превысил 3 миллиона в год. В 1914 году население нашей страны составляло 182 миллиона человек. Это означает, что к 1960 году численность населения должна была бы достигнуть 275 миллионов человек. Тогда как в СССР на этот момент проживало 215 миллионов. Рост народонаселения империи Николая II зиждился на повышении уровня общенародного благосостояния. Так, потребление сахара с 1894 по 1913 года возросло с 18 миллионов пудов в год до 80 миллионов. Сбор ржи вырос с 2 миллиардов пудов в 1894 до 4 миллиардов в 1913 году. Рост выпуска сельскохозяйственной техники составил за 20 лет 659%. Что привело к росту урожайности. Если в 1901 году с одной десятины собиралось 33 пуда, то в 1913 – 58 пудов. То есть урожайность выросла на 80%. Поголовье рогатого скота увеличилось за 20 лет на 63%. Количество лошадей в империи возросло с 26 миллионов до 37,5 миллионов. В 1885 году в США было добыто 3 миллиона 20 тысяч тонн нефти. В России в это время было добыто 2 миллиона тонн нефти. В 1901 году в США добыто 9 миллионов 920 тысяч тонн, а в России 12 миллионов 170 тысяч тонн нефти. В период с 1908 по 1913 год рост производительности труда в промышленности опередил по соответствующим показателям Соединенные Штаты, Англию и Германию, долгое время считавшиеся индустриальными гигантами.
Одним из важнейших показателей реального уровня экономики является возможность страны самостоятельно строить военный флот. Ибо строительство военных кораблей, как наиболее сложных и наиболее комплексных военных машин, возможно не просто для богатых, но именно для технически передовых государств. Арабские Эмираты, если им продадут, могут купить любой крупный корабль, хотя бы и атомный, и авианосец, или подводный крейсер. Но не могут самостоятельно построить даже относительно небольшой ракетный катер.
Перед началом мировой войны на русских верфях одновременно велось строительство 8 линкоров дредноутного класса и 4 линейных крейсеров второго поколения. Только один балтийский завод в Петрограде одновременно строил 2 линкора и 2 линейных крейсера типа «Измаил», каждый из которых имел водоизмещение по 32 тысячи тонн и турбины с суммарной мощностью в 70 тысяч условно-лошадиных сил.
Но это величие погибло в огне революции, и сталинское судостроение на этом же Балтийском заводе началось с 4 примитивных лесовозов водоизмещением по 5200 тонн и с примитивными устаревшими паровыми машинами тройного расширения мощностью в 900 лошадиных сил. Большевики буквально спустили Россию в каменный век, и выход из этого коллапса поставили себе в заслугу. Лучше было просто в каменный век не входить.
Сегодня, спустя 20 лет после крушения коммунизма в России, мы хорошо знаем, что так называемая «русская революция», как, впрочем, и все другие революции, ни на грош не являлась продуктом революционного творчества народных масс. Сегодня уже нет секрета в том, что она была результатом совместной специальной операции британских секретных служб и прямых агентов американского банковского сообщества, кровно заинтересованных в устранении России как крайне опасного системного конкурента. Революция и гражданская война были эпохой русского Холокоста, эпохой беспрецедентного геноцида, которому был подвергнут великий народ русский, а с ним и все большие и малые народы, русскую империю населявшие. Это общепризнано. Известны генеральные подрядчики – Троцкий, Свердлов, Ленин и Керенский.
А вот поздние 20-е и ранние 30-е по-прежнему представляют этаким политическим хаосом. Тут и действительно ударные стройки первых пятилеток с их вполне реальным комсомольским энтузиазмом, и где-то в параллельном мире сосуществуют с ними так называемые перегибы с коллективизацией, унесшие не менее миллиона крестьянских жизней. И сам по себе существует непонятно от какой злой затеи возникший голодомор, скосивший еще 5 или 6 миллионов человек в хлебородной полосе от Украины до Южной Сибири. Главный ответчик за все один – Иосиф Сталин. Но это, вы будете смеяться, не более чем очередной миф.
В советских школьных учебниках истории отдельной главой выписывались перегибы, допущенные партией по отношению к так называемому трудовому крестьянству. Заметим, что нетрудового крестьянства попросту не существует. Не принимающий непосредственного участия в сельском труде земледелец называется помещиком, латифундистом или на худой конец председателем колхоза. Зачем безжалостно грабили крестьян с 18 по 22 годы, более или менее понятно. Это был период борьбы за власть. И продовольственная диктатура при всей своей бесчеловечности имеет логическое объяснение. Просто для понимания этой людоедской логики надо осознать, что большевики относились к русским людям как к расово-чуждым.
В мировой истории такое отношение к инородцам не уникально. Так англосаксы относились к индейцам Северной Америки, а германские нацисты Адольфа Гитлера подобным же образом относились к евреям, цыганам и к большинству славян. Троцкий и компания были воинствующими интернационалистами, а воинствующий интернационализм, или как это явление сегодня называет ряд современных российских исследователей, интернацизм, можно характеризовать как нацизм, возведенный как минимум во вторую степень, ибо интернацизм отрицает право отдельной нации на собственную культурную уникальность.
Но зачем Сталин затевает новый виток войны с деревней? Власть коммунистов внутри страны достаточно прочна. Европа еще не пришла в себя после мировой войны, и серьезный внешний противник отсутствует. Так ради какой цели обрекаются на смерть новые миллионы русских людей?
Сегодня на Украине о голоде 30-х годов говорят как о целенаправленном геноциде против малороссов. Но это не так, ибо под Голодомор попадают и малороссийские, и южнорусские губернии, и казачья Кубань, и вовсе не славянские области в казахских степях. Единственный фактор, общий для этих регионов Советского Союза, это выращивание пшеницы в товарных количествах. Именно товарная пшеница была первопричиной массового истребления коммунистами собственного народа.
Но советские учебники, собственно говоря, так и писали, что, нуждаясь в золотовалютных поступлениях, необходимых для закупки зарубежного оборудования, Сталин осуществил широкомасштабную конфискацию зерна, составлявшего одну из главных экспортных статей советского государства. Однако это миф.
В начале 30-х годов, то есть в период первой пятилетки, зерно было единственным экспортным товаром Советского Союза.
Вы спросите, а как же знаменитый сибирский лес, ради вырубки которого товарищи Френкели и Ягоды сгоняли в лагеря миллионы политзеков? И бакинская нефть, и черная икра, и в конце концов легендарное сибирское золото. В эпоху НЭПа все эти товары активно вывозились из страны фактически за бесценок. Зачем покупать станки за бумажную валюту, если государство безраздельно распоряжается тем же самым золотом, из которого прежде чеканились легендарные николаевские червонцы?
Действительно, с 1922 года в Советском Союзе чеканятся деньги из благородных металлов. Это 16-граммовые серебряные рубли, разменная монета соответствующего веса и 7-граммовые золотые десятки. По весу и качеству металла точь-в-точь такие, как и в царское время. Можно сказать, что в середине 20-х годов Сталин реанимирует имперскую финансовую систему.
Американские банкиры, создавшие частную федеральную резервную систему, начали активное финансирование так называемой «русской революции» для того, чтобы устранить с мировой арены главного финансового конкурента, стоявшего на пути работы печатного денежного станка «Уолл-стрит». Но в том и дело, что бывший агент царской охранки Иосиф Джугашвили, в отличие от Троцкого и прочей Ленинской гвардии, ставленником американских финансистов не был. В 1925 году на 14-м съезде ВКПБ он проводит резолюцию о взятии курса на социалистическую индустриализацию.
У Советской России, или если правильнее, у Советского Союза, было два пути восстановления экономики. Либо одним скачком преодолеть разруху практически с нуля, построив новую промышленность за счет сверхмобилизации населения. Или медленно, шаг за шагом, подниматься с колен.
Сверхмобилизация – это буквально возвращение к принципу трудовых армий. Принцип этот, как мы помним, был разработан товарищем Троцким. Заботы о населении никакой. Это и понятно, ведь промышленность восстанавливается не ради блага живущих в стране, но ради выполнения обязательств перед заокеанскими хозяевами, которые жаждали получения в России концессий, и им были нужны для этого рабочие руки, желательно бесплатные.
Но в том-то и дело, что в 25-м году победила линия Сталина, то есть курс на постепенную модернизацию. НЭП, устроенный Троцким ради вывоза капитала, ради ограбления побежденной России, в пользу заказавших и оплативших революцию американских банков, обретал, если можно так сказать, признаки человеческого лица. Но это абсолютно не устраивало заказчиков революции, и советское государство попадает в так называемую «золотую блокаду».
У советской России был шанс пойти по дороге, напоминающей особый курс Китая, выработанный великим китайским реформатором Дэн Сяопином. Но именно золотая блокада, сознательно инициированная владельцами Федеральной резервной системы, обрекла советских людей на адские муки интенсивного строительства социализма.
Так что не товарищу Сталину, а идейным наследникам скончавшегося в 22-м году якобы Генри Шифа и Джона Пирпойнта Моргана, создателем Федеральной резервной системы, единственной в мире частной лавочки, осуществляющей бесконтрольную эмиссию псевдогосударственных денег. Им и только им должны быть благодарны русские люди за адовые круги советских трудовых лагерей.
Не товарищ Сталин и его политбюро, и даже не товарищ Троцкий, но американские банкиры являются фактическими идейными творцами системы трудовых лагерей, да и ГУЛАГа в целом. И не ради построения социализма, а ради торжества частной денежной системы, ошибочно именуемой долларами США, и без того преступное главное управление лагерей из политической каторги превращается в новую версию трудовых армий Льва Троцкого.
Возьмите ради интереса любую американскую банкноту, за исключением отпечатанных при Кеннеди 2 и 5-долларовых банкнот, и вы без труда прочтете надпись «Денежные знаки Федеральной резервной системы». И только на банкнотах Кеннеди надпись звучит «Денежные знаки Соединенных Штатов». Беря в руки американские зеленые бумажки, вспоминайте хоть иногда о миллионах загубленных русских людей, загубленных во имя мирового господства этой ничем, кроме голой силы атомных авианосцев, не обеспеченной валюты.
Вот как интересно вышло. Победила линия Сталина, а осуществлять пришлось линию Троцкого. Но с 1929 года дела пошли еще хуже. Впрочем, чисто номинально опять победил Сталин. 14 ноября 1927 года, после попытки организовать протестные манифестации в Ленинграде и Москве, Троцкий и Зиновьев исключаются из ВКПБ. Эти манифестации весьма напоминали июльский сценарий 1917 года. И весьма вероятно, не прояви Сталин должной решимости, могли перерасти в партийный, а следовательно и в государственный переворот. Спустя два месяца, 10 января 1928 года, Троцкого отправляют в Алма-Ату, а еще через год, 10 февраля 1929 года, он и вовсе высылается из Советского Союза. Что означает для истинных хозяев Льва Давидовича его высылка из побежденной им и превращенной в квазиинтернациональный Советский Союз России? Это означает потерю всех прежде завоеванных позиций.
В серии, посвященной новой экономической политике, мы рассказывали о компании Лена Голдфилдс. Напомним, что эта британская компания в дореволюционные годы, а точнее в 1912 году, отличившаяся устроением невиданного по жестокости ленского расстрела, стараниями Льва Давидовича получила в концессию всю российскую золотодобычу. Причем доходы распределялись в пропорции 93 к 7. 93, естественно, в пользу британской корпорации.
Вам это ничего не напоминает в современной истории? Например, историю с передачей «Либерал-демократами», хозяйствующими в стране в 90-е годы, нефтеносного шельфа на Сахалине, концессию британской же корпорации «British Petroleum». Как вы помните, у либералов раздел доходов осуществлялся по такой же невыгодной для России схеме. Если вспомнили, тогда прежде чем присоединяться к немцовско-явлинским маршам несогласных, сначала скажите спасибо Владимиру Владимировичу Путину за ликвидацию этой кабальной затеи. Что могли почти всемогущие банкиры противопоставить внутренней политике Сталина? Военные меры? Но Европа еще не опомнилась от ужасов мировой бойни, и кости миллионов немцев, французов и англичан еще не истлели в полях Шампани и Фландрии.
Внутренние позиции Сталина были достаточно прочными, ведь после революционного ленинско-троцкистского террора наступили годы относительного спокойствия.
Чтобы выпихнуть Советский Союз из колеи, ведущей к построению экономической модели, которую мы сегодня называем «китайским путем развития по Дэн Сяопину», можно было использовать только экономические рычаги. И они были использованы. Тотчас по высылке Троцкого Сталин приступает к осуществлению плана модернизации промышленности, вошедшего в историю под именем «Первой пятилетки».
СССР заключает генеральные контракты на поставку оборудования для строительства целой группы гигантских промышленных предприятий. Сталину дают втянуться в процесс, провести авансовые платежи, но спустя год вводят тотальные ограничения, эмбарго, на поставку в Европу и Америку товаров из Советского Союза. В первую очередь на экспорт леса и нефтепродуктов.
Но вот что интересно. Одна единственная экспортная позиция остается. И эта экспортная позиция... хлеб. При этом надо понимать, что никакой реальной нужды в русском хлебе у Запада нет.
Великий русский этнолог и историк Лев Николаевич Гумилев любил предупреждать коллег-историков об опасной аберрации близости при рассмотрении исторического явления. Если мы немного приподнимемся над горизонтом Великой Русской равнины, мы видим, что с октября 29 года Европа и Соединенные Штаты живут в условиях мирового структурного кризиса. Кризиса, как и русская революция, такого же не стихийного, такого же заранее спланированного, как тот экономический обвал, в эпоху которого мы живем сегодня, и осуществленного той же группой частных лиц, Федеральной резервной системой Америки, во имя торжества того же идеала, торжества ничем не обеспеченного доллара.
С точки зрения хлебной торговли, кризис 29 года означал общее снижение количества потребляемого хлеба. Кризис означал избыток рабочих рук в охваченных безработицей Соединенных Штатах. И как следствие, увеличение и удешевление производства товарного зерна в Северной Америке. Но никому не нужный хлеб у Советского Союза покупать готовы. А станки и оборудование в ущерб собственной, переживающей более чем нелегкие времена экономики, продавать отказываются. Нельзя отменить уже объявленную военную мобилизацию. Экономические потери при возвращении промышленности на мирные рельсы будут адекватны экономическим потерям от военного поражения. То же самое и с промышленной мобилизацией страны. Отступление от начатого процесса приведет к потерям, адекватным военному поражению. Откажется Сталин от модернизации, и это будет капитуляция перед американскими банкирами. В первую очередь, навсегда исчезнет угроза возвращения обеспеченных золотом русско-советских денег. А там, смотришь, придется и контрибуцию в виде возвращения золотых концессий выплатить.
Кстати, 26 января 1933 года британский Foreign Office направил Советскому Союзу меморандум, в котором указывались три причины введения эмбарго на советские товары. Третьим пунктом была указана именно ликвидация концессии компании «Лена Голдфилдс».
Запад выигрывает при любом раскладе. Отбирая у крестьян зерно, Сталин подводит страну к порогу внутреннего социального взрыва, который может привести к необратимой катастрофе. Однако Сталин идет напролом. Летом 1929 года начинается тотальная коллективизация села. Именно с этого времени ГУЛАГ из политической каторги превращается в промышленное предприятие, основанные на применении бесплатного труда бесправных рабов. Именно во имя выполнения планов первой пятилетки Сталин отбирает у русских крестьян зерно и отправляет его на Запад. Далее будет голод.
Рассказы о том, что Сталин не пытался бороться с голодом, не более чем миф. Он попытался за золото купить зерно в Персии. Скажем только, что эта сделка была сорвана. Также отметим, что за голод 20-х и 30-х годов в ответе одни и те же люди, банкиры с Уолл-стрит и их марионетки Троцкий, Свердлов, Ленин, разрушившие Россию и ее экономику в угоду конкурентам.